сегодня, дорогие друзья, я хотел бы вместе с вами открыть еще несколько стихов из 5 главы Евангелия от Матфея, для того, чтобы посмотреть еще раз на глубочайшую истину Божьего спасения. Пожалуйста, откройте 17, 18, 19, 20 стихи. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. И мы сегодня посмотрим на вопрос, который является одним из наиболее сложных для многих и многих людей, которые каким-то образом соприкасаются с христианством, соприкасаются с религией. В этом тексте мы узнаем о Евангелии, узнаем о законе и узнаем о традициях. Эти три фактора, они играют очень большую роль в жизни каждого человека, и беда многих из нас заключается в том, что очень часто они перемешаны, и нам очень трудно отсортировать одно от другого, и поэтому мы иногда одно воспринимаем за другое, и в результате попадаемся в замешательство, то есть в каком-то таком непонятном состоянии пребываем. Когда Иисус Христос говорил свою Нагорную проповедь, Он уделил специальное место после того, когда Он сказал о блаженствах, после того, когда Он сказал о том, что мы соль земли и свет для мира, после этого Он специально уделяет время, обращая внимание своих слушателей, для того, чтобы показать взаимоотношения между этими тремя очень важными элементами жизни. Давайте прочитаем 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Не знаю, как вы, братья и сестры, когда читали первый раз эти стихи, может быть, не первый, а 21 или 101-й, но очень часто эти стихи так и остаются нами непоняты. Нам кажется, что, да, действительно, вроде бы как-то понятно, но вот как-то связать все, особенно вот этот текст 19-й. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Что-то как-то не увязывается со следующим стихом, который очень ясно говорит, послушайте, «Бо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». Я каждый раз, когда готовлюсь к проповеди, каждый раз, когда проповедую, я каждый раз восхищаюсь яркости и точности Божьего Слова. Это особая привилегия, это особое благословение пребывать в Слове и видеть Его сущность. Видеть, насколько оно точно касается нашей жизни. Я хотел бы сейчас молиться о том, чтобы каждый из нас сосредоточил свое внимание на том, чтобы понять эту величайшую истину, сверхважную истину, которая касается каждого из нас. Вы знаете, большинство людей, говоря о спасении, задают вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Так, да? Это всегда центральный вопрос. Знаете, каждая религия отвечает на этот вопрос по-своему. Ислам или мусульмане, они говорят, что для того, чтобы спастись, нужно ходж делать. То есть каждый день 5 раз молиться, лицом обращаясь к Мекке. Специально у них там время определено для этого. Может быть еще, вернее, это намаз. Ходж – это когда они посещают Мекку саму. То есть 1 раз в жизни человек должен посетить Мекку обязательно. Если уж он хочет вообще очень быстро на небеса попасть, то тогда есть простой путь – погибни в войне с неверными, и тогда, по их теории, человек становится, идет в рай. Заметьте, принцип простой. Рай, для того, чтобы туда попасть, нужно что-то сделать. Так, да? Если мы посмотрим другие религии, буддизм. Буддисты говорят, они, правда, не рай обещают, они обещают нирвану. никто не знает, что это такое, но говорят что-то хорошее. То есть говорят, что ты растворишься в нирване, и тебя не будет существовать. Не знаю, опять-таки, что они видят в этом хорошего. Но они говорят, что для того, чтобы получить вот эту нирвану, для этого нужно человеку очищать свой ум медитациями и очищать свое тело диетами. Я уверен, многие-многие здесь уже на пути к этому, потому что разные диеты используют. Ну, я догадываюсь, что, скорее всего, вряд ли по буддистским причинам. Если мы посмотрим на православие или разные формы, так скажем, псевдохристианских религий, они говорят тоже примерно о следующем. Вариации только чуть-чуть отличаются одна и другая. Например, православие говорит о том, что человеку нужно, чтобы иметь обожение, они так говорят, то есть быть подобным Богу. Для этого человеку нужно иметь внутреннюю добродетель духа. То есть они отделяют добродетель практическую от добродетели духа. Они говорят, что вот надо иметь добродетель духа, и тогда, если человек будет преуспевать в добротоделании, он получит, заработает обожение или пребывание с Богом и так далее. Заметьте, схема везде одна и та же. Какое-то благословение, какое-то блаженство. Здесь человек, здесь его дела. Меняется только список дел, и меняется только то, что они обещают. Возьмите любую другую религию, все построены по этой схеме. Знаете, религия фарисеев и книжников тоже была построена по этой схеме. И когда Иисус Христос пришел, когда Он проповедовал, фарисеи и книжники ожидали, что Иисус Христос принесет им новый список. Не зря Ему задают вопросы. Помните, а какая самая большая заповедь? Потому что они без конца вели дебаты. Какая заповедь больше, какая важнее, какая меньше важнее и так далее. То есть они представляли, что учитель, который должен прийти, Мессия, он всего лишь навсего вот в этой трехступенчатой системе заменит список. То есть он даст правильный список требований, которые они никак не могли высчитать. Вы знаете, они услышали от Иисуса Христа абсолютно другое. То, что их просто шокировало. Когда один из книжников спросил у него, какая заповедь самая большая, Иисус Христос вместо того, чтобы пуститься в религиозное рассуждение о всяких разных заповедях, он сказал очень просто. Посмотрите, Матфея 22 глава с 37 стиха. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всею крепостью, всем разумением твоим». Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Смотрите дальше, 40 стих. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть Иисус Христос пришел и говорит: знаете что, уберите вашу систему. Посмотрите в корень, посмотрите в сущность. Научитесь любить Бога, посвятите свою жизнь Богу и живите для ближних. Этот ответ не ожидали люди. Когда Никодим пришел к Иисусу Христу, он тоже хотел поговорить о законе. Вместо того, чтобы услышать религиозное рассуждение, Никодим слышит от Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3 глава с 3 стиха. Никодим говорит ему: как может человек родиться второй раз, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, повторяет опять то же самое, не может войти в Царствие Божие. Заметьте, в Евангелии от Матфея идет проповедь о Царстве Божьем, о подданных Царствия Божия, о том, как в Царстве Божьем находиться. И когда Иисус Христос обращается к этим людям, Он им не объясняет новую систему. Он не говорит им о том, что делать. Вместо этого он говорит им, кем быть. Заметьте, это существенная разница. Иисус Христос в своих представлениях блаженств, он не фокусировался на разработке каких-то правил. Давайте еще раз на них глянем. Посмотри, пожалуйста, 5 глава Матфея с 3 стиха. «Блаженны нищие духом». Заметьте, это не дело, это состояние. Состояние осознания своей нищеты, своей нужде в Боге. Блаженны плачущие, Опять-таки, это не столько дело, сколько готовность сокрушаться сердцем о своих грехах. Блаженно кроткие, опять-таки, это состояние души, в котором нет зла. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то же самое, это состояние, это кто человек жаждет правды. Блаженны милостивые, то же самое осознание милости, которую человек получил, это природа милостивая, которую мы получаем от Бога. Блаженны чистые сердцем, то же самое состояние сердца, состояние жизни человека. Блаженны миротворцы, и мы говорили о том, что все это потом, как свет и соль, распространяет свое влияние вокруг. В этом сущность христианства. Еще во времена Ветхого Завета, когда Бог обращался к людям, люди постоянно находились в цейтноте проблем религиозности. Они вроде бы знали, что Бог есть, они вроде бы хотели Ему угодить, они, кажется, старались жить каким-то образом, чтобы достигнуть Его, так скажем, благорасположения, но все постоянно валилось из рук. И тогда пророки говорили, существует много текстов, я только один вам приведу. Пророк Иезекииль, 36 глава, с 26 стиха. Послушайте. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть, когда Иисус Христос пришел? Он пришел не для того, чтобы научить людей что-то делать. Он пришел прежде всего для того, чтобы поменять их сердце, поменять их природу. Это был центральный вопрос проповеди Иисуса Христа. Но возникает вопрос, а что же делать с правилами? Я хотел даже назвать эту свою проповедь «Правила, принципы, предание и праведность». Действительно, очень много всяких разных существует правил. Что с ними делать? Ну, и не только эти правила у людей. Мы открываем Священное Писание, и мы находим в Священном Писании много правил. Много разных принципов, которые были сказаны много лет до Иисуса Христа. Не убий, не кради, не прелюбодействуй. Какая их роль? Сегодня я хотел бы вместе с вами найти ответ на этот вопрос. Что делать с правилами? Что делать с законом Божьим? Когда я говорю «закон» в этой своей проповеди, это слово имеет много разных значений, я имею в виду не систему закона ветхозаветнюю, а принципы Божьи, которые выражены на страницах Священного Писания. Итак, что же делать с правилами? Разные люди по-разному отвечают на этот вопрос. Некоторые считают, что правила – это рамки, которые мешают свободе духа. Есть такие люди сегодня, очень распространенные, говорят, что вы там, Библия, Библия, нужно в свободе жить. Нужно жить в свободе духа. Вот я имею помазание, и помазание учит меня, и я так вот живу. Это одна категория людей. Другая категория людей, мы уже говорили, наоборот, видят в Библии список правил. То есть они приходят к Библии, приходят к Священному Писанию для того, чтобы спастись исполнением этих правил. Третий подходит к данному вопросу выборочно. Они знают, что они не могут всего исполнить, и поэтому не могут спастись исполнением всего этого. Поэтому они подходят выборочно. Они говорят, вот это обязательно нужно исполнять, и это очень важно и очень главное. Вот это то, что у них не получается. Чаще всего они говорят, ну, это второстепенно, это не такую большую роль играет. И, кстати, находят оправдание в себе, кто нарушит малейшую заповедь. Они говорят, это малейшая заповедь. И у каждого человека эта малейшая заповедь своя, в зависимости от оценок того, как человек представляет себе, какая важнейшая, какая малейшая. Нам сегодня нужно разобраться во всей этой теме, для того, чтобы мы точно знали, о чем говорит Иисус Христос здесь и как это касается нас. Для того, чтобы помочь нам понимать вот то, о чем мы будем говорить, я попрошу вас, представьте себе, такой график, три концентрические окружности. Самая маленькая в центре. Эту окружность мы назовем Евангелие. Или назовем Евангелие благодати, праведность. Следующая окружность, которая немножечко дальше идет, это закон. Закон Божьего Слова. И еще следующее, это традиции. Это то, что лежит на поверхности. Это то, из чего состоят наши жизни в большом-большом смысле. Иисус Христос в этом тексте говорит о всех этих трех вещах. Евангелие, закон и традиции. Каким образом вот эти три фактора связаны? Мы начнем с самого крайнего, с того, что лежит на поверхности. Начнем с традиций. Причина, почему мы начнем с них, почему мы хотим посмотреть взаимоотношения, связи вот этой центральной окружности с тем, что находится с краю, то есть закона Божьего и традиции. Давайте прочитаем 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, или не нарушить пришел я, но исполнить». Была определенная причина, почему Иисус Христос говорил об этом. Потому что когда Он жил, когда Он служил, трудился, когда Его окружали люди, жизнь Иисуса Христа отличалась от жизни тех людей, которые Его окружали. Очень многие вещи Он делал не так. Он не умывал руки тогда, когда умывали руки, или ученики Его, во всяком случае. Они рвали колосья и разламывали, размалывали их, вытаскивая зерна в день субботний, тогда, когда фарисеи и книжники не делали этого. Множество самых разных вещей. Он общался с мытарями и грешниками, того, что фарисеи и книжники не делали. И поэтому у людей возникло впечатление, что он нарушает закон. Иисус Христос поправляет. Он говорит, вы неправильно думаете. Я пришел не для того, чтобы нарушить закон. Закон Божий не нарушается, и он ни в коем случае никогда нельзя нарушать. Я пришел, чтобы его исполнить. Первое, что мы хотели сказать или отметить сегодня о традициях, это то, что человеческие традиции относительны. Иисус Христос соприкоснулся с теми вещами или с той частью жизни этих людей, которая касалась не столько Священного Писания, сколько различной формы того, как они делают вещи, как они делают разные-разные аспекты в своей жизни, как они их достигают. До прихода Иисуса Христа фарисеи и книжники представлялись в обществе особыми ревнителями закона. Было четыре, как минимум, четыре разных группы. Первая группа – это ессеи. Это были более такие отделенные люди, аскеты. Они жили отдельно, у них был отдельный лагерь возле Мертвого моря. Они не общались с остальными людьми. Они очень много проводили время в разных формах аскетизма. Другая группа – это фарисеи. Эти люди тоже были ревнителями закона, и они известны были тем, что они самые маленькие тонкости закона пытались исследовать, развивать их, изучать. И у них были некоторые традиции, я вам расскажу. Одна традиция – они становились на углах улиц и совершали молитвы для того, чтобы люди все вокруг видели. Поначалу они говорили о том, что эта молитва – хороший пример для людей. То есть он становится на перекрестке так, чтобы было видно на все четыре стороны. Все это объяснялось, хотя на самом деле они молились для того, чтобы видели люди, какие они. Они носили закон Божий у себя на лбу. Вот это очень интересная традиция. Написано, помните, «напиши на челе свое». Написано, да? То есть речь идет о том, чтобы мы запомнили, чтобы везде с нами было слово. Они интерпретировали это буквально. И что они делали? Они брали маленькие свиточки, делали из пергамента или из кожи, у кого насколько денег было. Вот, и делали коробочки такие, маленькие коробочки. Вложили в эту коробочку свиток. В этом свитке написано было «Шима». Это израильское прославление Бога. «Слушай, Израиль, Господь твой Бог един есть». Вот они писали, значит, это на еврейском языке, складывали и носили. И те, кто уж хотел сильно быть верующим, они такие ящики носили на лбу. Привязывали ремешками специальными. Это традиции. Ессеи этого не делали, фарисеи делали. Были другие люди, были саддукеи, которые тоже были родителями закона, но они были неверующие люди. Они не верили в Бога, а верили в закон, как в моральное правила для жизни. Они утверждали закон по-своему. Были еще одни люди, зелоты, которые тоже верили в закон, но они верили в него политическим, так скажем, в политическом контексте. То есть они хотели свободу Израилю. Поэтому они носили с собой оружие, они делали какое-то, знаете, движение, надеялись, что когда-то им удастся свергнуть римскую власть. Итак, каждая группа имела свои обряды и традиции, принятые в их кругу. Я думаю, что большинство из вас, наверное, пережили что-то подобное. Например, вы приходите в гости к кому-то, вас угощают борщом. Вы смотрите, что люди, которые вас угощают, варят борщ не так, как варили его в вашем краю. Ну, борщ – это маленькая вещь. Люди приезжают и поют псалом, один и тот же псалом на один мотив, а другие – на другой мотив. И каждый уверяет, что этот мотив самый лучший. И каждому кажется, что вот это его традиция, это то, во что действительно он уверовал. К сожалению, многие действительно уверовали в традицию. Речь идет о том, что традиции – это относительная вещь. Что такое традиции? Помните, когда-то Лаван, когда к нему пришел Иаков, и когда Иаков отработал 7 лет за Рахиль, помните, как Лаван, в общем, поступил с ним? Помните, он дал ему вместо Рахили Лию и сказал, а за Рахили еще 7 лет отработаешь. Вы знаете, чем он оправдал свой поступок или вот этот подход? 7 лет еще работы. Послушайте, чем он оправдал. 29 глава Бытия, 26 стих. Лаван сказал, в нашем месте так не делают. Вот это традиция. То есть речь идет о том, что он говорит, чтобы младшую выдать прежде старшей. То есть это определенная форма, к которой люди привыкли. Речь не идет о том, что Библия запрещает младшей сестре выходить раньше замуж, чем старшей сестре. Бог никогда этого не запрещал. Речь идет только о том, что в их месте так не делали. В общем-то, в этом нет ничего плохого, но ради Бога, если делают не так или по-другому делают, это их, в общем-то, беда или их радость, я не знаю, как к этому отнестись. Но вопрос заключается в том, что это относительно, это не абсолютно. На Востоке люди одевают одежду, которая отличается от той одежды, которую мы с вами одеваем. Мне когда-то приходилось быть в Корее, строение, архитектура у них отличается от архитектуры здесь. Если вы послушаете песни, которые поют в Туве, вы с трудом назовете это искусством. У них гортанные звуки, которые затрудняются, что там они поют. Некоторые люди, так скажем, не понимая восточного искусства, называют тех, которые пели «Одна палка, два струна», говорили, что вот у них там есть такие инструменты, вот они поют что-то на одной ноте, там, туда-сюда. На самом деле, для того человека, который на этой одна палка, два струна играет, для него это верх искусства. Он любит эту музыку, и ему кажется, она выражает его чувства, его жизнь. Но человеку, который не знаком с этим искусством, это кажется странным, примитивным, неразвитым. Вот это традиция. Вот это то, что такое традиции. Вы знаете, как мы уже сказали, не беда, что кто-то играет на инструменте худом и длинном, кто-то играет на инструменте побольше, кто-то громче, кто-то тише, кто-то поет такие песни или носит такую одежду. Проблема начинается тогда, когда мы начинаем обожествить традиции. То есть дать им авторитет божественный, библейский авторитет. Послушайте Матфея, 15 глава. Фарисеи и книжники подошли к Иисусу Христу с 1 стиха и говорят, тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо они не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты пользовался от меня, то может и не почтить отца своего и мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Здесь возникает проблема. Смотрите, не проблема была в том, что эти люди давали десятину или, так скажем, помогали храму, помогали церкви, помогая своим родителям. Но когда они изобретали правила, когда они думали, я помогаю своим родителям, помогаю Богу, Я выполняю божественное поручение. Значит, я могу совместить эти две вещи. То, что я давал в храм, и то, что я давал своим родителям. Поэтому я уже дал храм, и поэтому я за родителей не несу ответственности. Иисус Христос говорит, посмотрите, что вы делаете. Вы своим преданием, они просто разработали эту систему предания, вы своим преданием берете и отодвигаете учение. В этом проблема, друзья. Не проблема в том, какую музыку вы поете. Но если вы, имея привязанность к одной музыке, осуждаете тех, кто поет другую, вы своим преданием устраняете заповедь. Не судите, да не судимы будете. Если вы каким-то образом вам нравится, знаете, определенная одежда или определенные формы, которые, так скажем, популярны сегодня, это не проблема. Но если эта одежда или этот фасон оголяет вас, вы своим преданием устраняете заповедь. Заметьте, нет разницы, это старое предание, старая традиция или сегодняшнее. Они абсолютно одинаковы. Их суть в том, что они относительны. Не беда в том, что вы красиво одеваетесь, это даже хорошо. Но одеваясь красиво, если вы жертвуете скромностью, в этом проблема. Это то, о чем говорил Иисус Христос. И так во всем, так во всех сферах. Вот почему вот эта верхняя часть традиции, о которых мы говорим, они появляются или они имеют вот такой относительный смысл. Как рождаются традиции? Вы знаете, они делаются в качестве логических выводов из того, что авторитетно. Чаще всего это так. Я у Баркли прочитал очень интересное описание того, каким образом традиции появлялись у евреев. Что они делали? Значит, евреи имели закон, и они занимались, книжники и фарисеи, занимались тем, что они тщательно разрабатывали сферы применения закона. Ну, например, было определено, что носить в субботу тяжести – это работа. То есть ясно, да, субботу надо соблюдать, чтобы в субботу работать нельзя, тяжесть носить – это работа. Следующий вопрос, который они решали, что такое тяжесть? Заметьте, как современные лойеры, да? То есть они определяют, что такое тяжесть, смотря с какой стороны посмотреть, как, кто это, фон Визин, да, дверь – это прилагательное или существительное, смотря, как на нее посмотреть, где она стоит. По каким-то критериям книжники приходили к выводу, что тяжесть – это пища, равная весу высушенной фиги. То есть, если больше высушенной фиги, это уже тяжесть. Глоток молока, это уже, я не знаю, на чем они определяли, но они разрабатывали каждую маленькую детальку. Клочок пергамента достаточный для написания таможенной декларации. То есть, если меньше, проходит. Чернила достаточные для того, чтобы написать две буквы алфавита. Книжники проводили несчетные часы в спорах, может ли человек в субботу поднять лампу и переставить ее на другое место. Согрешит ли портной, вышедший из дома в субботу с иголкой, заткнутой в лацкан пиджака. Это все для них были серьезные вещи, но написано ж «не работать». Не работать значит не носить тяжести. А если у меня металл в моей одежде? И так далее. То есть они всякие разные эти тонкости разрабатывали для того, чтобы... Может ли женщина носить в субботу брошь или украшение? Тоже расписаны были всякие разные эти правила. Лечение в субботу считалось работой. Лечить можно было только тогда, когда существовала опасность для жизни. И то нужно было сделать все необходимое, чтобы человеку не стало хуже, но ни в коем случае не стало лучше. То есть, если вы улучшили его состояние, это уже работа. Или сделали что-либо, чтобы улучшить его состояние. И заметьте, у них было много занятий, чем заниматься. Они расписывали каждую мелочь, каждый факт. Это традиции. У них была даже книга, Мишна называлась. В этой книге вот все вот эти толкования были. Потом немножечко позже стали писать толкование на Мишну. То есть толкование, эту уже книгу назвали Талмуд. Отсюда и в русском языке эта фраза Талмуд, это значит что-то большое такое и непонятное. В иерусалимском варианте Талмуда было 12 томов, в вавилонском 60. То есть там действительно нужно было, чтобы разобраться, нужно было два высших образования из Гарварда. Речь идет о том, что традиции рождались, казалось бы, из желания каким-то образом точно исполнять. Помните историю с медным змеем? Медный змей был необходим в какое-то время. Когда люди погибали, и Бог сказал Моисею, сделал медного змея, и люди смотрели на него и получали исцеление. Но потом прошло время, и люди стали поклоняться этому медному змею. То есть речь идет о том, что люди вкладывают, обожествляют то, что не божественно. Они вкладывают Божий авторитет в то, что не имеет Божьего авторитета. В чем опасность традиции? Во-первых, их опасность в том, что многие люди чрезмерно посвящены традициям. Опять-таки, как я уже сказал, некоторые посвящены, отстаивая старые традиции, другие посвящаются тому, чтобы отстаивать новые традиции. Мы здесь, в Америке, мы должны все по-американски делать. Другие говорят, а мы русские, мы должны все по-русски делать. И таким образом люди просто чрезмерно посвящены традиции. Да, понятно, что все мы живем в каких традициях, и мы будем в них жить. Вопрос только заключается в том, как мы относимся к ним. Галатам, 1 глава, апостол Павел описывает о себе. Он говорил о том, что он был предан преданиям отцов больше, чем Божьему Слову. Вот в этом проблема. Вы знаете, не беда, если вы из Украины, и вы постоянно носите украинскую рубашку. Дай Бог вам успех в этом. Это очень хорошее дело. Если вы любите свою страну, и вы думаете, что это очень и очень хорошо, чтобы вы отстаиваете это. Проблема заключается в том, что когда мы неумеренно занимаемся этим, то есть когда этой рубашки у вас нет, вы делаете все, переплачиваете огромные деньги, вы не идете в собрание, нет рубашки правильной. Суть заключается в том, чтобы нам нужно научиться быть умеренными ревнителями наших традиций. Послушайте, Павел говорит, «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников моих, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Это первая беда. Дело в том, что люди часто посвящают себя традициям больше, чем посвящают себя Божьему Слову. Вторая опасность, когда люди начинают уповать на традиции. Когда они думают, если я вот так делаю, мои деды так делали, они когда приходили в церковь, они сразу сначала молились. Ну, это неплохо, да? Прийти в церковь и помолиться сначала, и потом сесть. Но если вы в это уверовали и думаете, если вы, мой дед так делал, мой отец так делал, я так делал, и должно вроде бы работать. Беда заключается в том, что вы возложили свое упование на форму, в которой жили отцы, но не на суть, которая привела их к тому, что они молились каждый раз, входя в церковь. Очень часто традиции подменяют собой Христа. Апостол Павел в Колоссянам, 2 глава, говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. В этом беда, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно во Христе, и вы имеете полноту в нем. Итак, мы говорили о том, как мы относимся к ним, или какую роль они играют, что они могут быть опасными. Эти традиции появляются на основании, часто на основании каких-то принципов Священного Писания. Что делать с традициями? Во-первых, знайте, что они у вас всегда будут. Вот эта вот окружность самая большая, которую мы нарисовали вначале, она есть. Ее никуда не денешь. У вас пиджак, у которого там три пуговицы, да, две или три пуговицы, да, на вашем пиджаке, или на моем, во всяком случае. У кого-то две. И вы никуда не денетесь, это традиция, это фасон, это определенный стиль. Точно так же, когда вы бреетесь, вы начинаете бриться с одной стороны. Заметьте, скорее всего, вы всегда начинаете с одной стороны. Почему? Привычка. Вы привыкли к этому, вы так живете, и в этом нет ничего плохого. Вопрос заключается только в том, что нам нужно научиться отделять вот то, что относится к традициям, чтобы мы понимали, что это не обладает абсолютным смыслом. Апостол Павел в послании к Римлянам, 14 главе, говорит, кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Очень важный текст. Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно, всякий поступая по удостоверению ума своего. Один из вопросов, который стоит здесь в эмиграции, люди говорят, нужно ли праздновать Благовещение? Иной отличает, другой нет. Нужно ли праздновать крещение Иисуса Христа 6 января или 19-го? Праздник такой есть. Или Сретение, когда Симеон встретился с младенцем Христом. И так далее. То есть много разных-разных дней, которые одни люди отличают, другие нет. И здесь написано, всякий поступая по удостоверению своего ума. То есть речь идет о том, что это традиции. В Библии нет повеления праздновать этот день. Итак, в отличие от относительных традиций, Божье Слово вечно и неизменно. Я хотел бы, чтобы мы переместились теперь вот в этот средний круг или среднюю окружность и поговорили о Божьем Слове. Традиции, понятно, они могут изменяться. Мы должны уважать традиции других людей. Мы должны готовы изменять свои традиции, если исполнение их нарушает Божий закон или Божье Слово. Что делать с Божьим законом? Божий закон, в отличие от этого, вечен. Посмотрите, еще раз 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить». То есть, если о традициях, мы можем говорить о том, что их можно исполнять, можно не исполнять. И руководство для традиций должна быть любовь к ближним, чтобы мы могли, ну так скажем, в любви к ближним, не уважая их традиции, и помогать, так скажем, им созидаться в единое тело Иисуса Христова. То когда мы говорим о законе Божьем, Божий закон, Божье Слово, оно абсолютно. Оно не для обсуждения. Оно не для того, чтобы его разобрать и посмотреть, кто что о нем думает. Оно дано для того, чтобы сказать нам, что Бог о нас думает. Итак, Иисус Христос, будучи гибким по отношению к традициям, очень категоричен по отношению к своему Слову, к Божьему Слову, к Божьему закону, к Божьим заповедям. Он говорит о важности. Посмотрите 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта из закона не придет, пока не исполнится все». Знаете, Божий закон – это инструмент, посредством которого Он показывает нам свой характер. И Он применяет здесь вот эту фразу, Он объясняет, что пока существует Вселенная, небо и земля изменятся, но Слово Божие, оно будет абсолютно точным. Он говорит здесь так, ни одна иота и ни одна черта. Иота – это самая маленькая буква в еврейском алфавите. Она отличается от других больших букв. Ее легко где-то не заметить или легко потерять. Но Иисус Христос говорит, что самая маленькая буковка, она обязательно играет свою роль. То есть Священное Писание, в отличие от традиции, оно точно, оно требует точного исполнения, оно требует полного послушания. Причем послушание не в таком смысле, чтобы найти в Писании оправдание своим действиям, а послушание тому, чтобы узнать точно, что оно говорит. Ни одна черта – это титул, это такая маленькая черточка, которая отличала одну букву от другой. Есть несколько букв, которые отличаются в еврейском алфавите. Я вам здесь хотел показать только две. Значит, первая из них – «Хав» и вторая – «Бейт». Они очень похожи, они почти одинаковы. Буква «Бейт» отличается от «Кав» только одним, у нее маленькая черточка внизу. И точно так еще две буквы есть в еврейском алфавите, которые отличаются друг от друга таким образом. То есть, когда Иисус Христос обращался к людям и говорил об этом, Он говорил, самая маленькая буква играет абсолютно важную роль. Итак, все, что необходимо знать нам в жизни, предначертано здесь, на страницах Священного Писания. То есть, смотрите, мы имеем дело с людьми, которые вошли в Царствие Небесное. Теперь они не спасаются Библией. Речь не идет о том, что они спасаются Библией. Речь идет о том, что они хотят преображаться в образ Иисуса Христа. И его образ они видят здесь, в этой книге. И эта книга обладает чрезвычайной точностью. То есть каждый маленький элемент здесь показан. Вот почему мы изучаем Библию, друзья. Вот почему мы говорим, что мы можем все отменить. Мы можем отменить всякие разные мероприятия, но мы никогда не можем и не должны отменить тщательного исследования Священного Писания. Потому что отсюда показывается характер Христа. Божий характер, Божья личность, Божье лицо. Священное Писание предписывает наше отношение к семье. Это абсолютное предписание. Это не относительное предписание. Это не так, что в одной местности делает, в другой местности не делает. Отношение мужа и жены. Священное Писание абсолютно предписывает. Отношение родителям к детям и детей к родителям. Отношение к тем, которые поступают неправильно, как их обличать, что делать с ними. Заметьте, если бы мы действительно постарались пропитаться этим словом и перестроить свою жизнь, чтобы она отразила это все, наша жизнь изменится. Вы будете благословенны, вы будете иметь счастье настоящее. Почему? Потому что Бог, зная, как вам нужно жить, написал здесь в этой книге все. Он показал это для того, чтобы мы строили свою жизнь правильно. Как мы должны относиться к врагам, как должны относиться к друзьям, как должны относиться к миру, который вокруг нас, как должны относиться к греху, как должны относиться к финансам, к работе, к правительству. Этот список можно продолжать. Очень длинный список, и все это здесь, в этой книге. Заметьте, что эта книга вечна. Христос говорит, небо и земля придут, а слова мои не придут. Речь идет о том, что меняется культура, меняется социальное устройство общества, слово не меняется. Если Павел писал тогда, говоря о рабах, сегодня мы читаем эти же самые слова, и мы понимаем, что речь идет о том, что мы должны иметь правильное отношение с работодателем. Тогда это было в форме раб и господин, сегодня это другая форма, это работодатель и работник. Но суть остается той же. Меняется социальная структура, политические системы меняются, но сущность никогда не меняется, Божьего слова. Меняются традиции. Когда Иисус Христос говорил ученикам и призывал их, чтобы они умывали ноги друг другу, это была самая яркая форма, как можно было показать свое смирение и унижение перед ближним. Сегодня существуют другие формы. Когда мы просим прощения у других, когда мы помогаем друг другу, когда мы уступаем. Сегодня существует множество других форм, каким образом мы выражаем этот смысл. Культура поменялась. Никто не ходит уже босиком так, как ходили раньше. И никто не возлежит так, как они возлежали раньше. И уже не существует такой традиции, что когда человек входит в дом, слуга ему омывает ноги. Но принцип, но суть остается той же. Смирение перед ближними. Заметьте, речь идет о важности слова и абсолютной неизменности. Несколько текстов я хотел бы, чтобы вы записали себе, запомнили, которые говорят о том, что от Библии, от исполнения зависит ваше благосостояние. Зависит наша жизнь. Зависит жизнь каждого человека. Моя, ваша, жизнь ваших детей, жизнь людей, которые работают вместе с вами или каким-то образом соприкасаются с вами. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности поступать так, как в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно». Вот для чего нужно слово. Вот для чего нужна Божья книга, нужна истина Божья. И никогда, если Библия говорит о том, что счастье мужа и жены – заключается в том, что муж, подчиняясь главенству Христа, является главой или лидером в своей семье, а жена подчиняется ему или повинуется ради Господа Иисуса Христа. Все те, кто пытался это изменить, потерпели фиаско. И вы потерпите, если вы будете пытаться в вашей жизни это изменить. Божье слово неизменно. Все те люди, которые пытаются не почитать родителей, отца своего и мать. И каким-то образом устанавливают свои принципы отношения в семье. Обязательно рано или поздно почерпнут свою чашу горя из вот этого взаимоотношения. Точно так же то, что касается родителей по отношению к детей и так далее. Давид в Псалме 1 говорит, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». Посмотрите, речь идет не о настроении. Некоторые люди говорят, настроения нет читать Библию. Вот вроде бы так понимаю, на собрании побуду, думаю, надо бы почитать. Прихожу домой, настроения нет. Телевизор посмотреть, есть настроение. С друзьями пойти погулять, есть настроение. Библию почитать, нет настроения. Здесь не про настроение написано, друзья. Здесь написано, но в законе Господа воля его. То есть речь идет о том, чтобы мы своей волей сознательно погружали себя в Божий закон. Чтобы Божий закон нас формировал. Чтобы он вел нас. Посмотрите. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Каждый раз, когда вы не успешны в чем-то, смотрите, пребываете ли вы в законе Божьем? Формирует ли вас Божий закон? Во всем, что он не делает. Апостол Павел пишет к Тимофею и говорит во 2 главе 15 стих, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Это Божий закон. И он требует верного отношения к нему. В 3 главе, в 16 стихе, он продолжает эту же мысль и говорит, «Все Писание боговдохновенно и полезно». Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, Слово Божие – это выражение абсолютного Божьего откровения сегодня, которое нам нужно для того, чтобы построить жизнь правильно. Я хотел сделать еще одно небольшое замечание о практическом значении Божьего закона. Я хотел обратить ваше внимание на последние четыре слова в 18 стихе. «Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона». Дальше написано, «пока не исполнится все». То есть речь идет о том, что Священное Писание – это реальная книга, и что-то в ней уже исполнилось. Ну, например, когда Бог повелевает Аврааму, «встань, пойди из земли отцов твоих, из Ура Халдейского, и переселись в землю обетованную». Авраам встал, пошел, исполнил, и это исполнилось. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть речь идет о том, что мы сегодня читаем об Аврааме, речь не идет о том, что мы должны встать из Ура Халдейского, и мы должны переселиться в Палестину. Абсолютно нет. Речь идет о том, что это было сказано Аврааму, и мы видим, как Авраам ответил на это повеление. Мы можем пример взять у Авраама, что когда Бог говорит, нужно слушаться. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть в Священном Писании некоторые события уже исполнились. Например, повеление ученикам не уходить из Иерусалима, доколе не сойдет Дух Святой. Это касалось их времени, это касалось их ситуации, в которой они жили. Итак, когда Иисус Христос говорит, пока не исполнится все, он имеет в виду о том, что очень многие вещи из церемониального закона Ветхого Завета, они исполнились. Они уже сегодня не играют роли. Завеса в храме разодралась. Уже святое святых стало открыто. Вся та система жертвоприношения, которая тогда существовала, мы читаем в послании к евреям, она выполнила свою роль. Она больше сегодня не играет той важной роли, которую она играла тогда. То есть, когда мы говорим о Священном Писании, мы говорим о его точности, его верности, мы говорим о его естественности. То есть Священное Писание действительно нужно читать таким, какое оно есть. Каким образом оно относится к нам сегодня. Исполняйте то, что бесспорно, то, что ясно, то, что понятно. Сегодня очень много людей, которые думают и спекулируют, и рассуждают, и говорят, вот это непонятно, вот в Ветхом Завете не пойму, каким образом относятся там чаши, которые стояли, к этим лепесткам, которые были на колоннах. Скорее всего, вам они не нужны, ни чаши, ни лепестки. Сегодня попробуйте разобраться, каким образом вы можете с одним лепестком управить, который у вас в устах. чтобы он не говорил того, что не нужно. Вот это то, что касается нас. Это то, что ясно абсолютно. Здесь не нужно много истолкователей. Здесь очень конкретно и ясно для того, чтобы все это могло становиться на свои места. И последнее, о чем я хотел сказать, Божий закон и спасение. Мы говорили о крайней окружности, о традициях, мы говорили о том, как Божий закон относится к традициям. Теперь давайте посмотрим, как он относится ко спасению. Вы знаете, Иисус Христос, показывая на чрезвычайную важность закона Божьего, он в то же самое время не говорил, что законом люди спасаются. Совершенно этого не было сказано. Посмотрите, Иакова 2 глава, 10 стих. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Дело в том, что христиане, они действительно живут по закону Божьему. Они стараются жить по нему. Но речь не идет о том, что они спасены, потому что они исполнили его. Они спасены, потому что у них есть вот эта сердцевина в той диаграмме, о которой мы говорили. Это Евангелие благодати. Это сердце, которое они получили у Бога, которое движет их к тому, чтобы они стремились исполнять закон Божий и слова Иисуса Христа. 19 стих давайте прочитаем. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Я хочу еще один стих прочитать сразу, один отрывок, чтобы нам стало яснее. Посмотрите, 1 Коринфянам, 3 глава, с 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится? Ибо день покажешь, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, ну как бы из огня». Посмотрите, речь идет об основании. Основание – это Евангелие, это Христос, это наша вера, в которой мы полагаемся на Иисуса Христа. И на этом основании мы строим. Вы строите вашу семью, вы строите ваш характер, вы строите ваши взаимоотношения с людьми. Мы с вами вместе строим церковь. Мы строим государство или общество, в котором мы живем. Вопрос стоит, как мы строим. Когда вы строите свою семью по Священному Писанию, она будет благословением. Вы великим наречетесь. Люди вокруг будут ходить и смотреть, и видеть. Вот это действительно последователь Христов. Это действительно человек, который верит, знает, живет так, как он верит, и его семья это демонстрирует. И не только вы созидать будете вот эту награду, которую вы имеете уже здесь. Награда от исполнения слова уже здесь, он будет успешен в путях своих. Но речь еще идет о том, что мы вместе принесем вот эти благословения в небеса. Это очень интересная вещь, друзья. Дело в том, что когда мы живем здесь на земле, вы можете поступать по своему уму, а можете поступать по Священному Писанию. Вот все то, что вы сделали так, как было популярно, как вам нравилось, но не по Писанию, все это сгорит. И на небесах мы принесем только то, что мы сделали в Господе. Я имею в виду о верующих людях. Послушайте, пожалуйста, Откровение, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Когда мы придем на небеса, небо отчасти, небесный Иерусалим отчасти будет состоять из того, что Бог сделал через нас с вами. Посмотрите в 21 главе Откровения, 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Заметьте, славу и честь свою. Речь идет о том, что когда люди подчиняют себя Иисусу Христу, когда мы подчиняем себя Его Слову, тогда мы проявляем в нашей жизни Божью славу. Эта Божья слава возникает в результате этого сотрудничества. В результате того, что Павел говорит, мы соработники у Бога. Заметьте, Священное Писание, оно касается верующих людей. Для неверующего человека это просто книга. Да, он может посмотреть какие-то вещи и сказать, да, очень интересно написано. Но только для верующего человека это правило жизни. Это принцип, на котором построена его жизнь. Вы знаете, будете строить вашу семью, по Слову Божьему, семья будет благословенна. Будете строить ваши взаимоотношения, по Слову Божьему, отношения будут благословенны. Будете строить ваш бизнес, по Слову Божьему, бизнес будет благословен. Это Божий принцип, это то, что мы достигаем в результате нашего подчинения Иисусу Христу. И самое последнее. Посмотрите 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Один из признаков того, что человек спасен, заключается в том, что он получил праведность Христова. Праведность Христова отличается. Вы знаете, почему он сравнил ее с праведностью книжников и фарисеев? Фарисеи и книжники были очень большими ревнителями закона. Иисус Христос говорит, что тот человек, который получил праведность Христову, он в гораздо большей степени ревнует об истине Божьей. Речь не идет о том, что он все исполнит. Мы все растем. И до конца жизни будем расти. До конца жизни будем что-то изменять в своей жизни, что-то делать лучше. Нам нужно это. Каждому из нас нужно. Но речь идет о том, что если вы действительно верующий человек, вы будете желать правды. Вы будете желать слова, вы будете желать истины, желать Божьего закона, Божьих принципов. Евреям 10 глава 16 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и греховых и беззаконий не вспомню более». В этом спасение, в этом сущность нашей праведности. Иезекииля, 36 глава, мы читали 26 стих, 27 еще прочитаем. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать».